Программа Евгения Киселева «Наше все».
Ну что ж, 17 часов 8 минут. Здесь в Москве Сергей Бунтман, а в Киеве Евгений Киселев. Женя, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что же, у нас буква «С» чрезвычайно обильная на интересных людей 20 века.
Я бы сказал, она полна очень крупными фигурами людей 20 века.
Вы голосовали в интернете, и здесь было принято у нас эпохальное решение, не первое, как говорят, и как знаете вы, но у нас будет больше недель и больше людей на букву «С».
Совершенно верно. Я напомню, что у нас был случай, когда мы дошли до буквы «К» и столкнулись с тем, что, ну, просто поскольку в русском алфавите, в русском языке гораздо больше слов на букву «К» и гораздо больше фамилий на букву «К», чем на любую другую букву, то вот на букву «К» у нас было целых 9 передач и 9 героев. Ну, я не буду перечислять, эта ситуация действительно еще раз повторялась, но и мы пришли к выводу, что действительно на букву «С», где есть и Сахаров, и Солженицын, и Станиславский, и Сталин, и академик Семенов, и многие-многие другие крупные герои
одних, нашей истории. Одних Семеновых у нас сколько?
Одних
и академик, атаман.
Не все Семеновы вошли, да. На самом деле. У нас, как говорится, возможности нашей счетной интернетной машины ограничены. Мы не можем составить предварительный список, скажем, в 100 фамилий. Поэтому от каких-то фамилий, честно скажу, пришлось отказываться.
Да. И Свердловы даже у нас. Из Свердловых у нас вошел самый удивительный, пожалуй, скажем так.
Совершенно потрясающий персонаж. И я очень надеюсь, что о нем, может быть, предпочтут наши слушатели услышат передачу.
Но для этого им нужно будет, чтобы Свердлов, тот, который Зиновий Пешков, фигурирует в истории как Зиновий Пешков, как приемный сын Горького, человека России, Франции, дипломатии, мира, агентуры, чего угодно. Вообще потрясающе совершенно. 20 век богат на фигуры, но во всей истории, может быть, я не знаю, можно ли его назвать авантюристом? Вот мне скажешь?
Ну, в каком-то смысле,
в чем-то да.
Наверное, потому что человек, сражавшийся в иностранном легионе и на Ближнем Востоке, и в Северной Африке, и который ездил в Китай и был послом в Японии. И заметьте при этом, родной брат того самого Якова Михайловича
Яков Михайловича.
Приемный сын Горького, несостоявшийся актер Московского художественного театра и прочее, и прочее, и прочее.
Да.
Генерал, дипломат, личный друг де Голля, кавалер ордена Почетного легиона, похороненный на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа.
Я бы сказал, человек скорее 17-18 века, так вот по своим приключениям по всему миру.
Да, такой русский Д'Артаньян.
Русский Д'Артаньян, знаешь, и как Гордон, и в чем-то играв граф Калиостро в чем-то. Вот. Хорошо, но для этого нужно будет, чтобы Зиновий Пешков, только что нами описанный, прошел и четвертьфинал, и полуфинал, и финал.
Ну, мы его хорошо с тобой пролоббировали.
Да, я думаю, да. Но он у нас в последнем четвертьфинале, и у него соперник не менее замечательный, но об этом чуть позже. Сначала мы скажем, Женя, что у нас три человека будут победителями в интернете, просто
да, вот
по голосованию.
Такое волюнтаристское решение, что у нас первая тройка выходит в финал, то есть первая тройка будет героями будущих передач в проекте «Наше все».
И это у нас Андрей Дмитриевич Сахаров, 38,9% он получил. Столыпин Петр Аркадьевич, 22,1%. Игорь Иванович Сикорский, 17,7%.
Я думаю, вот такой выбор интересный.
А охват-то какой у нас? Столыпин, самое начало века, и политика, и надежда, в общем-то, государства на какую-то интересные, кстати говоря, взаимоотношения исполнительной власти, то есть правительства и парламента, когда было. Чрезвычайно интересные, жесткие, но во многом, может быть, не похожие на все остальные эпохи в России. Андрей Дмитриевич Сахаров, человек и автор «Водородной бомбы», и, в общем-то, наиболее чистая фигура правозащитного движения, наиболее мощная фигура какая-то, четко выражающая все. И Игорь Сикорский, это вся судьба 20 века, судьба изобретений, судьба инженера, судьба гениального первооткрывателя, изобретателя вертолета, чьими достижениями, увы, большую часть его жизни, большую часть 20 века.
Сикорский создавал вертолеты, я замечу, знают многие, а вот мало кто знает, что он создал один из первых знаменитых самолет многомоторный Илья Муромец.
Ну, теперь, я думаю, знают многие, прочитавшие последнюю книгу Бориса Акунина. Я думаю, что многие.
Да, правда. Да. Но до недавнего времени ведь вот эти фотографии Ильи Муромца, его первых полетов, они были во всех книгах, в учебниках по истории авиации, по истории России.
Да.
Они висели в музеях, а о том, что конструктором этого самолета был Игорь Сикорский, знали только узкие специалисты. А между прочим, ведь там был не один Сикорский, там была целая плеяда русских авиационных инженеров, которые вместе с Сикорским уехали в Америку.
Конечно, и мы будем об этом говорить в программах. Ну а теперь нам предстоит выбрать из восьмерых последующих, нам предстоит их свести в четвертьфиналах, потом в полуфиналах и в финале. Я объявлю вот так вот. У нас первый свой... считаем теперь, обнуляем все, и у нас дальше идут Солженицын, Сталин, Собчак, Зиновий Пешков, Синявский, Андрей Донатович Синявский. Дальше идет Станиславский.
Наверное, Савенков сначала по алфавиту.
Нет, там не по алфавиту.
Там не по алфавиту?
А и по процентам я делал.
Нет, у Савенкова и у Станиславского по 8,2.
Ты знаешь, там больше голосов.
А, там больше голосов, все, тогда.
Там больше голосов.
Снимается.
Итак, Станиславский, Савенков и Юлиан Семенов. Из трех присутствовавших Семеновых у нас Юлиан Семенов оказался выше в рейтинге. Итак, четвертьфинал первый следующим образом представляется нам. Это Солженицын и Юлиан Семенов.
Да, очень смешная пара получилась. Два писателя, но совсем разных писателей.
Современники. Какое-то время жившие, в общем-то, в одном городе даже. Может быть, встречавшиеся. Но...
Едва ли. Да, хотя бог его знает.
Ну, на улице можно с кем. Очень маленький город, кстати говоря, столица нашей родины. Всегда в наибольших городах чаще всего люди встречаются, кстати говоря.
Да.
Совершенно неожиданные, совершенно контрастные люди. Я не знаю, что вам тут сказать.
Ну да, действительно.
Дамы и господа.
О Солженицыне в связи с его недавней кончиной.
Ну, конечно, мы говорили очень много.
Так много написано. На самом деле фигура страшно ведь противоречивая, согласись.
Конечно.
Потому что, с одной стороны, безусловно, великий писатель, но поскольку он еще и современник, да, и мы еще воспринимаем его как действующего человека, да, вот он ушел совсем недавно, прошло несколько месяцев, но... Он же был персонажем политических и литературных споров, дискуссий, не побоюсь этого слова, склок. Он был не только писателем, но и публицистом. И к публицистике его, в отличие от его литературы, очень много вопросов, да, и агрессивное такое антизападничество, и неприятие... собратьев по Перу, по правозащитному движению.
Да, да, но ты знаешь, Женя...
Это все наложилось. Ведь,
конечно.
Скажем, если начать смотреть отклики современников о, я не знаю, Толстом, Достоевском, Тургеневе, Бунине и так далее, сразу социальный образ любого из них размывается.
Конечно. А как когда читаешь Петра Андреевича Вяземского и его гневнейшие просто записи против Пушкина в 1831 году, лучшего друга, между прочим.
Да-да-да.
Да, и страшные записи против пушкинского патриотического взрыва, который казался таким странным и искусственным Петру Андреевичу Вяземского. Но я, знаешь, Александр Исаевич Солженицын, для меня он навсегда человек. Прежде всего, тот, который расшил мне, вот, я не вий, но он мне поднял веки, ты знаешь, да, окончательно, чтобы я окончательно увидел сущность строев, при котором я жил тогда. Знаешь, вот он окончательно...
Я думаю, что ты не одинок.
Конечно, естественно.
И даже те, кто не успели прочитать «Архипелаг ГУЛАГ», потому что все-таки «Архипелаг ГУЛАГ», в отличие от... скажем, одного дня Ивана Денисовича, он был значительно менее доступен, потому что все-таки во многих семьях хранились номера журнала
да.
«Новый мир» и того самого знаменитого первого журнала. Это был, кажется, если мне память не изменяет, 11-й номер за 1962 год, в котором вышел «Один день Ивана Денисовича», но там были еще и номера с «Смотрительным двором», со случаем на станции Кречетовка,
да.
которые тоже были в «Новом мире» опубликованы. А все-таки «Архипелаг ГУЛАГ», на мой взгляд, был книгой значительно менее доступной. Да, ходил в самоздате, да, привозили
конечно.
За границей,
но он нам давал гораздо более четкую основу, более ясную, какую-то такую, знаешь, как мертвящее такое бывает, что вот все понятно.
Да,
вот
хотя, конечно, там, если говорить, если была бы передача о Солженицыне, конечно, возникает множество вопросов, почему именно он, почему не Шаламов, например, почему...
А Шаламов свое написал. Вот это было, может быть, было так надо, вот и для нашей жизни. Вот здесь все-таки существует какое-то предназначение и внутреннее, и объективное. Ну вот, Женя, нам бы поголосовать вот сейчас, и
да,
голосование...
Да, надо тоже сказать.
Да, конечно. Я только хочу напомнить, что голосование у нас очень короткое, так что вы, пожалуйста, сосредоточьтесь.
Приготовьтесь.
В четвертьфиналах мы голосуем по минуте.
По минуте, да.
Юлиан Семенов. Это очень интересная такая... Мне кажется, что не было бы образа Хемингуэя, не было бы Юлиана Семенова. И его талант как-то по-другому немножко повернулся, Юлиана Семенова.
Вот Юлиана Семенова, конечно, многие сегодня воспринимают как...
Ну, папа Штирлица.
Ну да, но как такого литературного легковеса, как фигуру, если угодно, несерьезную, с чем я на самом деле совершенно не согласен. Потому что если взять сегодня любое произведение вот, из семеновской классики, те же самые 17 мгновений весны, поражаешься тому, как это здорово написано. Как...
У него легкое, хорошее, точное перо.
Хорошее, точное перо, и, пожалуй, он первый сумел... удивительным образом в Советском Союзе описать мир реальной политики. Реальной политики, в которой нет друзей и врагов, а есть только интересы. Где, как она устроена, это закулисная интрига. И какие там потрясающие диалоги между героями. И, конечно, то, что... благодаря его отцу Семену Ляндресу, старому большевику, который впоследствии много лет работал, освободившись после многих лет тюрем и лагерей, освободившись, и последние годы жизни он работал в издательстве художественной литературы, человек, обладавший колоссальными связями, который был секретарем Бухарина до посадки.
Да.
У него были поразительные связи и в кругах старых революционеров, доживших до 50-х годов, и благодаря его родству с семейством Михалковых. Он уже был женат на одной из членов этого семейства. И да, вот совершенно замечательная там повесть есть маленькая «Дунечка и Никита», где вот как раз он разводится со своей женой, а его племянник Никита опекает девочку, которую вот в день развода родителей не с кем оставить, и они гуляют по Москве. И вот это на самом деле вот эта вот «Дунечка и Никита» — это про юного Никиту Михалкова. Да. Благодаря этим связям Семенов тоже очень многого смог добиться.
Ну, подводя итог... Очень хороший писатель.
Очень хороший писатель и папа, отец Штирлица, конечно.
Да.
Кстати, основатель «Совершенно секретно». Давайте еще возьмем.
Да, еще этого не забудем.
Издательского дома, который до сих пор успешно существует.
Итак, ну, во всяком случае, в течение минуты вы будете голосовать. Если вы голосуете за Солженицына, тогда вы набираете 660-06-64. Если вы голосуете за Юлиана Семенова, 660-06-64. Голосование пошло.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, в течение минуты вы можете голосовать в первом четвертьфинале. Если вы голосуете за Солженицына, тогда 660-06-64. Если вы хотите больше поговорить о Юлиане Семенове и разных аспектах и его эпохи, а это разные очень аспекты, 660-06-65. Еще у вас полминуты для голосования. Итак, Александр Солженицын, 660-06-64. Юлиан Семенов, 660-06-65. И у нас остается менее 20 секунд для голосования в четвертьфиналах. Я напоминаю, вы будете голосовать в течение минуты 4 раза. Итак, ну даже я уже не напоминаю, последние секунды идут голосования. Мне останется только сейчас его остановить. Итак, все, у нас голосование окончилось. И, Женя.
Да.
Выиграл Юлиан Семенов.
Потрясающе. Потрясающе. Я, честно говоря, был абсолютно уверен, что все-таки выиграет Солженицын. После того, как с большим отрывом в голосовании первое место в интернете занял Сахаров, я думал, ну, Солженицын. Наверное, все-таки Солженицын.
Мне кажется, немножко переговорили сейчас.
Ну, может быть, немножко переговорили, но, знаешь, в принципе, я абсолютно убежден в том, что, скажем так, средний слушатель «Эхо Москвы» гораздо больше знает о Александре Исаевиче Солженицыне, чем о Юлиане Семенове. И на самом деле ведь наш проект в значительной степени ради того, чтобы рассказать и о страницах истории, о ее фигурах, которые малоизвестны, но заслуживают больше известности.
И через эти фигуры об истории.
Об истории, о феноменах этой истории.
Женя, что у нас сейчас будет? Что у нас будет?
Вот я думаю, а какой результат, кстати, Солженицын?
63,9% у Юлианы Семеновой. Ну и посчитайте, получается у нас 36,1% у Александра Исаевича Солженицына. Вот так. Следующая у нас умопомрачительная пара. Пара — это Сталин и Савенков. Представляешь?
Савенков?
И Сталин.
И Сталин?
Да. Представляешь?
Очень интересно, конечно. И тот, и другой в юности занимались эксами, да?
Да. Да.
Между прочим. Угу. Только один был с эсерами, другой с большевиками. А что называется, оба были те еще сорвиголовы.
Один был террорист скорее личный, а другой террорист государственный.
Да, вот. И один, в общем, в итоге пал от рук другого.
Ну, косвенно от рук другого. Тот другой еще немножко так не в силе был, я бы хотел сказать.
Ну да, согласен, еще не в той силе.
Не в той силе.
Еще не в той силе.
И даже вот на самом деле, пройди там еще сколько-то лет, и были бы жив не один, а оба, и Сталин, и Савенков, я думаю, что и одному, и другому пришла бы в голову мысль встретиться и решить все вопросы, как сейчас говорят. Что Савенкову такого, если у него о других большевиках были мысли, что неплохо было бы с ними покончить, вот я думаю, что позже он бы сконцентрировался на Сталине. Скорее.
Но тем не менее, о Сталине, наверное, не надо сейчас говорить.
Я думаю, что бессмысленно говорить.
Представлять Иосифа Виссарионовича Джугашвили...
Бессмысленно.
А пару слов о Савенкове скажем все-таки?
Конечно, скажем. Савенков, фигура, конечно, и патетическая, и удивительная. Человек необычайно талантливый. И тоже, скажем, как у нас и участники первого четвертьфинала, человек, прекрасно владевший пером, между прочим.
Да. И до сих пор, кстати, книги его стоят на полках московских магазинов, да?
Да.
Есть его биография, автобиография, записки террориста. В этой же книге издания Игоря Захарова, издательского дома Захарова, если мне память не изменяет, в качестве приложения одна из его автобиографических вещей. Я не помню, то ли «Конь бледный», то ли «Конь вороной».
«Конь блед», по-моему, да. Да, вот, по-моему, не «Вороной», нет, по-моему. Вот, Женя, тебе не кажется, что Савенков еще в 20 веке, что, может быть, я не прав, но мне кажется, что Савенков ставит точку на истории вот страшной и ярчайшей плеяды русских террористов?
Да, безусловно, он в общем, последний из них.
Мне кажется, он последний из...
Он последний из них.
Из вот этих магикан.
Из вот этих магикан, совершенно верно. Из вот таких вот... романтиков революции, которые кем только не были, да.
Потому что потом некоторые из тех, в ком были эти качества, становились, так скажем, государственными деятелями и одновременно государственными террористами. А это совершенно другая категория.
Нет, это другое. Другое. Кстати, да. Кстати, может быть, многие, во всяком случае, те, кто постарше, помнят сериал, где блестяще играл Савенкова покойный Евгений Лебедев. Он так назывался «Синдикат-2», так называлась вот эта вот знаменитая хитроумная операция советской контрразведки по выманиванию Савенкова на территорию Советской России. Савенкова убедили в том, что там существует реально подполье, которое только и хочет, чтобы Савенков вернулся и возглавил его. И после многих месяцев переговоров, уговоров, конспиративных встреч в Париже, Берлине, в других центрах русской эмиграции, Савенков, наконец, как бы сейчас сказали, повелся,
да.
Поехал в Россию, был арестован, предстал перед судом, был приговорен к смертной казни. Ему тут же ее заменили 10 годами тюремного заключения, и он покончил с собой, или, по другой версии, его просто столкнули в лестнице
в пролет. Да. Ну, Женя, нам надо голосовать, чтобы успеть до новостей.
Хорошо,
итак,
голосуем.
Кто за товарища Сталина? Товарища Сталина, 660-06-64. Кто за товарища, можно сказать, Савенкова? 660-06-65. Начинаем голосование. В течение минуты мы будем это делать.
Голосование пошло.
Итак, Сталин у нас 660-06-64. Савенков 660-06-65. Вы голосуете в течение одной минуты. Это четвертьфиналы у нас. Из них выбираются полуфиналисты. И у победителя этой пары будет противником Юлиан Семенов, который победил в первом четвертьфинале. А победитель третьего четвертьфинала у нас вот такой... Перекрестие идет, перекрещиваются. Итак, я повторяю, может быть, даже последний раз, потому что остается 20 секунд у вас. Кто за Сталина 660-06-64, кто за Савенкова 660-06-65. Я думаю, на 70 с чем-то лет назад вот за эти бы слова, вот просто вот не говоря ни слова, расстреляли бы вот за мое вот предложение, кто за Сталина, а кто за Савенкова. Тем не менее, наш четвертьфинал кончился мирно и с огромной победой, как ты считаешь, Женя, кого?
Я думаю, что Савенкова.
Савенкова. Наученный опытом Женя скажет, что Савенкова. Савенков 69,4%. Я думаю, что тоже хотели бы узнать о Борисе Савенкове больше. Мы сейчас прерываемся и продолжим нашу программу, наше все через 5 минут.